Глава 12. Переполненное приемное отделение больницы Ричмонда представляло собой живую массу негодования и боли. Работники регистратуры мужественно пытались сдерживать хаос, но людей было слишком много, а врачей куда как меньше. Нил, сидевший вдалеке, не разбирал, что именно говорили регистраторы, но по интонации слышал — терпение у них на исходе. Возмущенные вопли и настойчивые требования пациентов переносить было легче. Нил продолжал слушать, стараясь отвлечь себя от наплыва мыслей. Когда в дом Хэмиков приехала полиция, все стало еще хуже. Первый наряд появился практически одновременно с бригадой скорой, но потом нагрянули еще две группы. То ли просто скучали воскресным вечером, то ли слетелись, услыхав по рации имя Кевина Дэя. Нил сильно сомневался, что для оформления смерти Дрейка в результате оправданной самообороны Аарона необходимо сразу 6 копов. Он надеялся, что полицейские возьмут показания у свидетелей, зафиксируют жуткий вид места преступления и, уходя, пожмут руку Аарона. Но вышло так, что в последний раз Аарона он видел, когда того вели вниз по лестнице в наручниках. Вскоре после этого копы погрузили довольного Эндрю в карету скорой помощи и доставили сюда. Нил не знал, было ли все дело в вечном невезении лисов, навлек ли беду на команду лично он, или изнасилование и убийство — это всегда так невыносимо тяжко. Он не знал и думать об этом уже почти не мог. Единственное, что он интуитивно сделал, это разделил оставшихся. Кевин рвался за Эндрю, но его физиономия была слишком узнаваемой. Менее всего лисам сегодня хотелось привлечь к себе еще больше внимания. Нил отправил Кевина и Ники в полицейский участок, дожидаться, когда выпустят Аарона, а сам приехал в больницу, как только копы перестали терзать его вопросами. В приемном отделении он провел уже почти 40 минут, и хотя старался не смотреть на часы, получалось плохо. Медленное движение толпы не могло отвлечь его по-настоящему. Человеку, вошедшему через стеклянные двери 2 минуты спустя, это удалось. Нил, сам того не сознавая, мгновенно вскочил на ноги. Ваймак засек резкое движение и ткнул пальцем вниз рядом с собой. Нил торопливо двинулся к нему через толчею. Не успел он подойти, как тренер жестом позвал его на улицу. Поплотнее запахнув куртку, Нил пошел следом. Ваймак остановился метрах в 6 от входа на пятачке, отведенном для курения. Нил хотел спросить про пакет, висевший на локте у тренера, но забыл об этом, когда Ваймак вытащил из кармана пачку сигарет. В ответ на молчаливо протянутую руку тренер лишь выгнул бровь.
«Ты же вроде не куришь».
«Не курю», — кивнул Нил. Ваймак передал ему сигарету и вытащил из пачки еще одну для себя. Из-за порывистого ветра прикурить оказалось не так-то просто. Нил сделал длинную затяжку, убеждаясь, что сигарета зажглась, затем прикрыл мерцающий огонек ладонью. Едкий сигаретный дым, пускай и слабый в этот ветреный вечер, должен был успокаивать. Не успокаивал. «Что вы тут делаете?» — осведомился Нил.
«Кевин позвонил», — сказал Ваймак. «Я привез Эндрю чистую одежду».
Нил мысленно прикинул время. Что-то не сходилось. Из спальни Кевин не звонил, и расстались они совсем недавно, а Ваймак уже примчался из Пальметта. Единственное объяснение — Кевин сделал звонок, когда пошел вниз за Ники. Зная Дэя, Нил мог поспорить, что тот сперва набрал тренера и только потом службу спасения. «Аарона арестовали», — сообщил он.
«Я в курсе», — ответил Ваймак.
«Не понимаю, за что?»
«От удара его клюшкой погиб человек».
«Клюшка не его», — поправил Нил, — «а моя». Полиция забрала ее как улику. «Мне ее вернут или надо покупать новую?» Ваймак выпустил облачко дыма, и ветер тут же его разметал. Нил поймал на себе взгляд тренера, потом опустил глаза на сигарету, которую все крутил и крутил в пальцах. Под ногтями темнела запекшаяся кровь. На миг ему показалось, что это кровь матери. Столько лет прошло, а пятна все никак не отмываются. Он резко встряхнул сигарету, избавляясь от этих мыслей вместе с первым комочком пепла.
«Нил!»
Он слишком хорошо знал этот тон. «Я в порядке».
«Еще раз услышу этот дебильный ответ, и ты у меня схлопочешь», — пригрозил Ваймак. «По пути сюда я заехал в участок и услышал урезанную версию событий. Тебя полицейские записали как предубежденного свидетеля. Якобы ты отказался с ними разговаривать, даже фамилию свою не назвал. Пришлось спрашивать у Кевина».
«Я в порядке», — повторил Нил. «Просто не люблю общаться с копами».
«Так не общайся с ними, поговори со мной».
«Что вы хотите от меня услышать?»
«Правду».
«Нет».
«Почему?»
Нил отрицательно покачал головой. Он не знал, как объяснить эту пустоту в груди, дыру, проеденную страхом. Случившееся требовало честного и откровенного изложения, а он чуть не с пелёнок привык врать. Как теперь рассказать правду? И если он попытается это сделать, останется ли правда правдой или будет отравлена ядом лжи, как только он произнесет слова вслух? Не исказит ли он истину рефлекторно, по привычке? Нет, Нил не станет рисковать. Эндрю такого не заслуживает. «Тренер, позвоните в Окленд», — сказал Нил, стараясь перевести разговор в более безопасное русло. «Нужно известить о ЧП Хиггинса. Помните его?» — уточнил он, когда Ваймак непонимающе нахмурился. Он звонил в начале учебного года, когда вел дело в отношении отца Дрейка. Месяц назад он переключился на самого Дрейка, но обозначил ли его официально как подозреваемого — это вопрос. Если нет, то местные копы не знают, что его нужно уведомить. Ваймак с минуту изучал Нила взглядом, затем достал из бумажника визитную карточку. Увидев на лицевой стороне блестящий синий щит, Нил догадался, что визитка принадлежит одному из полицейских, занятых расследованием. Присутствовать при разговоре у него желания не было, поэтому он затушил окурок носком и сказал: «Пойду внутрь». Ваймак не стал его удерживать. Нил вернулся в приемное отделение и обнаружил, что его кресло занято. Заприметив свободное место в углу, он встал у стены, прислонился к ней спиной и вновь устремил все внимание на регистратуру. Через несколько минут вернулся и Ваймак. Коротко переговорив с замученными женщинами за стойкой, он передал им вещи. Одна из них сразу же унесла пакет, а Ваймак подошел к Нилу. Оба молча ждали, когда отпустят Эндрю. Когда тот, наконец, вышел из дальней двери, Нил почти пожалел, что его не оставили в больнице. Миннерт переоделся в чистое, однако даже капюшон толстовки не мог скрыть то месиво, в которое превратил его лицо Дрейк. Но хуже всех кровоподтёков и царапин была сияющая улыбка, по-прежнему не сходившая с губ Эндрю. Стоило Нилу ее увидеть, и к горлу подкатила тошнота. Ваймак двинулся навстречу Эндрю. Нил пошел следом. Заметив их, Эндрю обвел обоих глазами. «Здравствуйте, тренер!» — рассмеялся он. «Не помню, чтобы я приглашал вас на это представление».
«Ты не приглашал», — подтвердил Ваймак.
«Кевин», — догадался Эндрю. «Вот же предатель». Он произнес это без злости, скорее с удивлением, и жестом пропустил Ваймака вперед, удостоив Нила лишь беглым взглядом перед выходом на темную улицу. Несмотря на толпы народа в приемном отделении, Ваймак довольно удачно припарковал автомобиль сразу за углом больницы. Нил слегка замедлил шаг, давая Эндрю возможность выбрать место. Тот открыл переднюю пассажирскую дверь, но в машину не сел, а побарабанил пальцами по дверце и принялся разглядывать сиденье, словно величайшую загадку. Нил не понял причину его замешательства, а вот Ваймак — да.
«Сзади просторнее. Можно лечь», — заметил он.
«Вы правы», — согласился Эндрю и все равно полез вперед. Нил видел, как побелели его костяшки, пока он опускался на сиденье. Но только когда Эндрю со смехом ойкнул, представил, до чего ему сейчас больно. Нил устроился сзади и онемевшими пальцами пристегнул ремень безопасности. Хлопнув дверцей так, что авто содрогнулось, Ваймак завел двигатель. Пока что, однако, они никуда не ехали, и Нил даже решил, что Ваймак устроит Эндрю допрос прямо здесь, на парковке. Вместо этого тренер бросил на него нетерпеливый взгляд и напомнил.
«Я жду».
«Ладно, ладно», — вздохнул Эндрю. «Безопасность прежде всего». Он щелкнул пряжкой ремня, и Ваймак тронулся с места. Нил ожидал, что они поедут обратно в полицейский участок, но вскоре начал узнавать окрестности. Тренер вез их в дом кузенов. Перспектива провести эту ночь в Колумбии вызывала отвращение, но выразить недовольство Нил не успел. На подъездной дорожке уже стоял автомобиль, который Эндрю, в отличие от Нила, узнал сразу. «Должно быть, у нее нашлась очень веская причина», — фыркнул он. «Прямо не терпится услышать, какая».
«Ты знаешь, зачем она здесь», — сказал Ваймак.
«Нет, тренер, не знаю. Это ее не касается».
«Даже не начинай», — отрезал Ваймак, паркуясь за незнакомым авто. «Ты же не рассчитывал всерьез, что сможешь долго это скрывать? Сегодня, правда, позвал ее не я, так что не смотри на меня так. Эбби ее пригласила. Только сказала мне об этом, когда мы уже выехали».
«Всех вас ненавижу», — чересчур бодро сообщил Эндрю и вышел из машины. Их прибытие не осталось незамеченным. Они были еще на полпути к крыльцу, а входная дверь уже распахнулась. Мгновенно узнав в вышедшей на порог женщине Бетси Добсон, Нил встал как вкопанный. Эндрю тоже остановился и приветственно раскинул руки.
«О, «Би, какое удачное совпадение! Мы только что о вас вспоминали. Я сейчас немного занят, а вот Нил охотно с вами пообщается. Вы же не против, да?»
«Я так и думал».
«Я против», — заявил Нил. «Мне нечего ей сказать».
«Уверен, ты выкрутишься», — через плечо сверкнул улыбкой Эндрю. «Тебе ведь не привыкать, а? Кстати, правду выкладывать не обязательно. Би не ждет от тебя откровенности. Я предупредил, чтобы она не верила ни единому твоему слову. Или вы с ней тоже начали играть в секретики?»
«Я сказал нет».
Эндрю развернулся к нему лицом и спрятал руки в растянутый передний карман толстовки.
«А, ты еще не догнал?» — понимающе кивнул он. «Это не просьба, Нил. Все это дерьмо случилось не без твоей помощи. Меньшее, что ты можешь сделать, — помочь разгрести его. Где же твое чувство ответственности?»
Даже удар ножом не причинил бы такую острую боль. От слов Эндрю у Нила как будто кончился воздух в легких. Он пошатнулся, отчаянно пытаясь удержать равновесие. Он хотел сказать, что не виноват, но они оба знали, что это не так. Эндрю не рассказывал ему о Дрейке, но говорил, что Лютер предал его доверие. Вместо того, чтобы прислушаться, Нил решил помочь горю Ники. Он не приглашал Дрейка в Южную Каролину, но собственноручно привел Эндрю в его распростертые объятия. Вина была для Нила относительно новым чувством. Чем дольше он находился в окружении лисов, тем чаще ее испытывал. До этого момента она накатывала лишь короткими неприятными приступами. Теперь же накрыла его огромной всепоглощающей волной жара, от которого хотелось самому себе выпустить кишки. Он подумал, что сейчас не выдержит и либо закричит, либо сблюет. Но ни того, ни другого позволить себе не мог, поэтому изо всех сил стиснул зубы. Посмотреть Эндрю в глаза почти невозможно, отвести взгляд непростительно. Сквозь мучительное жжение в груди Нил выдавил.
«А твое где?»
Эндрю недоуменно склонил голову на бок. Хотя, может, он и не притворялся, а действительно не понял. Нил и сам с трудом разобрал в этих скрипучих звуках слова. Тошнота ослабевала, но не уходила, и он сглотнул. Каждый вдох, казалось, рассекал грудную клетку, однако, когда он заговорил снова, голос его звучал ровно. «Почему ты не рассказал Хиггинсу?»
«А смысл?» —
беспечно отозвался Эндрю. «В тот момент кабан не был готов меня слушать. Они с Дрейком, типа, были друзьями. Познакомились, когда Хиггинс работал по программе помощи подросткам, ну и как-то скорешились. Я знал, что он мне не поверит, поэтому даже не стал зря тратить времени».
«То есть ты не сделал ничего?» — заключил Нил. «Ты едва не пырнул Ники ножом, когда он подкатывал ко мне, но не пошевелил и пальцем, чтобы защитить других детей Кэс. Ты знал, что Дрейк делает с ними, и не защитил их.
Других детей вообще не должно было быть».
«А они были», — напомнил Нил, холодно, зло и жестоко. Эндрю расхохотался и вытащил из кармана руку. Сомкнул пальцы на горле Нила, не настолько, чтобы перекрыть доступ воздуха, но достаточно сильно, чтобы это послужило предупреждением. Боковым зрением Нил заметил, как дернулся Ваймак, но он знал, что тренеру хватит ума не вмешиваться. Пока Эндрю действительно не причинит Нилу вреда, Ваймак позволит им разобраться между собой. Глядя Эндрю в глаза и понизив голос, чтобы его не услышали Ваймак и Бетси, Нил произнес: «Надеюсь, она того стоила». Эндрю подался вперед.
«Ах, Нил, сейчас прямо по краю ходишь».
«Так ты заставлял себя молчать». Нил схватил Эндрю за запястье. Почувствовать шрамы через ткань он не мог, но это ему было и не нужно. Он знал, что они там есть. Поняв, о чем речь, Эндрю замер. Улыбка его ничуть не померкла, однако Нил на это не купился. «Ты делал это, чтобы не проболтаться ей о родном сыне?»
«Может, и так».
«На что ты рассчитывал? Что он уедет?» — продолжал давить Нил. «Он заканчивал школу и собирался в армию? Тебе нужно было продержаться до конца года, а потом она бы тебя усыновила, да? И что же пошло не так?» Эндрю медленно сжимал пальцы. В конце концов, Нилу стало нечем дышать, но он не сопротивлялся. Тяжесть в груди сперва просто доставляла дискомфорт, но постепенно ему начало казаться, что ребра вот-вот лопнут от напряжения. Вопреки нечеловеческим усилиям Нила, воля его таяла. Однако в ту самую секунду, когда он собрался оттолкнуть Эндрю, тот ослабил хватку. Но не отпустил Нила, а обвил его шею рукой и притянул к себе. Приблизив губы к его уху, Эндрю понизил голос, и Нил, даже не видя его, знал, слышал, что он все так же улыбается.
«Дрейк получил отсрочку от призыва», — шепотом произнес Эндрю. «Хотел за лето наиграться с младшим братишкой по полной. Даже спрашивал у матери разрешения на пару недель пригласить в гости Аарона. Пообщаться всем вместе. Кэс сказала, что решать мне, но как только она отворачивалась, Дрейк пытался выбить из меня согласие. Ему хотелось сразу двоих. Он мечтал оказаться в одной койке с близнецами. Говорил, картинка будет просто класс. Содрогнувшись, Нил оттолкнул Эндрю. Он должен был это сделать. Должен был увидеть, как исчезнет чудовищная улыбка. Он хотел убедиться, что за пеленой лекарственной эйфории из души Эндрю рвется крик, но ничего такого не разглядел, и это его убивало. Либо так сильно действовали таблетки, либо так глубоко зашел его психоз. В любом случае, произошедшее сегодня на него не повлияло. Всего-то ерунда, о которой можно забыть и жить дальше. «Кстати, о другом Миньерде». Эндрю брал руку с горла Нила, ухмыльнулся Ваймаку и громко, так, чтобы тот слышал, произнес: «Он вправду это сделал? Наверное, это самый решительный поступок за всю его жизнь. Где только была эта решимость, когда он терпел мамашины побои? А ведь давно могла бы пригодиться. Пожалуй, его можно поздравить».
«Аарона арестовали», — сообщила Бетси. «Может, войдешь и поговорим?»
Эндрю удивленно уставился на нее.
«Би, вы все еще здесь?»
«Сейчас пойду в дом», — сказала она. «Молоко почти вскипело. Я специально купила его по пути к вам, чтобы приготовить какао. Кстати, у меня с собой целая банка со вкусом темного шоколада и фундука. Если начнем пить сейчас, примерно к полуночи польется из ушей».
Нил слушал ее с изумлением. «Разве можно что-то исправить с помощью какао?» «Нет, и легче от него тоже не станет».
Секундой позже Эндрю вывернул ему руку и, посмотрев на циферблат его часов, сказал:
«Би, вы такая предусмотрительная! Мы скоро подтянемся».
Бетси кивнула и скрылась в доме. Эндрю тут же предпринял очередную попытку высвободить запястье, однако Нил держал крепко. Эндрю посмотрел на него без злости, скорее с интересом.
«Ничего, Нил, в следующий раз повезет», — сказал он. «Я ведь тебя предупреждал, помнишь?
Я ничего не чувствую». «Теперь», — едва слышно произнес Нил. Старые шрамы на предплечьях Эндрю доказывали, как далеко ему пришлось зайти, чтобы этого добиться. Нил, наконец, отпустил его запястье, бессильно уронив руку. Эндрю с напускным безразличием пожал плечами, развернулся и пошел в дом. Нил молча смотрел ему в спину. Через секунду, минуту, час он ощутил на себе тяжелый взгляд Ваймака.
«Нил,
я в порядке».
После паузы Ваймак произнес: «Будь в порядке в доме. Там теплее».
Нил шагнул вперед или хотел шагнуть. В следующее мгновение он обнаружил, что бежит. И не к дому, а прочь от него. Он до сих пор чувствовал запах крови на футболке, даже через куртку. Возможно, ему это только мерещилось, но запах был до того сильным и резким, что отдавался во рту металлическим привкусом. Каждое соприкосновение кроссовок с асфальтом звучало как выстрел. Нил моргнул, и перед глазами встала Франция. Потом Греция, долгие недели в Ливане и короткое путешествие через Дубай. Он вспомнил рокочущие волны Тихого океана и пальцы матери, цепляющиеся за воздух в предсмертной агонии. Вина, горе и боль отравляли кровь Нила, разрывали его изнутри. Он не противился и принимал свою участь безропотно, потому что страшные воспоминания были для него чем-то понятным и должным. Мучительная боль утраты — вот все, что он сознавал и чувствовал по-настоящему. И если стереть ее из памяти, то в душе не останется ничего, кроме той нелепой, чудовищной жестокости, с которой он столкнулся сегодня. Он пока не представлял, как справиться с бедой, как раздробить ее на части и переварить. Найдет ли он решение завтра или будет таскать на себе бремя до самой своей смерти от рук Марияма? Нил не хотел этого знать. Он бежал, пока не начал задыхаться, но боль все равно не отпускала. К тому времени, как он вернулся, в доме было темно и тихо. Как поделили три спальни, Нил не имел понятия и желал лишь никого сегодня больше не видеть. К счастью, гостиная оказалась не занята. Он сдвинул в сторону журнальный столик, освобождая место, и поскольку сменной одежды у него не было, просто скинул кроссовки и лег на диван. Он почти не сомневался, что мысли не дадут ему уснуть до самого утра, но усталость сделала свое дело, и вскоре он провалился в сон. Стукнувшая дверца шкафчика предупредила, что он не один.
Разбуженный Нил инстинктивно пошарил рукой в поисках спортивной сумки, нащупал лишь воздух, и внутри все сжалось. Секунду спустя проснулся мозг. Нил сел на диване и постарался унять бешено колотящееся сердце. Несмотря на выброс адреналина, устало потер глаза и побрел на шум. Свет в кухне не горел. Тускло светилась лишь люминесцентная лампа над плитой. Ваймак возился с кофеваркой. Тренер уже на ногах, значит, время 16:30. За месяц, проведенный на диване в квартире Ваймака, Нил выучил его распорядок. Судя по всему, чья-то смерть не была причиной этот распорядок нарушать. Ваймак засыпал молотые зерна в резервуар и включил кофеварку. Обернулся, увидел в дверях Нила. Тот ждал, что тренер прокомментирует его вчерашнее бегство, но Ваймак лишь спросил.
«Поспал хоть немного?»
Нил не знал, во сколько вернулся, поэтому ответил. «Пару часов, наверное».
«Если получится, поспи еще», — посоветовал Ваймак. «День будет долгим. Нужно, чтобы к приезду Уотерхаусовой все собрали мозги в кучу».
Заметив недоуменный взгляд Нила, он пояснил.
«Это адвокат Эндрю. Мы надеемся, что он возьмется вытащить Аарона, ему это расплюнуть».
Копы не должны были арестовывать Аарона.
«Они выполняют свою работу. Погиб человек, и пока все не выяснится, Аарона положено держать под стражей. Твои показания, кстати, могут ускорить дело. В момент смерти Дрейка в комнате были только близнецы и ты, а учитывая, что Эндрю тоже молчит».
«Лютер признался?»
«В чем?»
«В том, что он все подстроил», — с жаром произнес Нил. «Лютер впустил Дрейка в дом, зная, что он творил с Эндрю раньше. Если бы Лютер с Аароном сказали правду, а копы разули глаза и увидели, что творилось в комнате, этого было бы вполне достаточно. Но если они специально затягивают, потому что настроены против Эндрю, пускай отдадут дело менее предвзятым людям и не тратят зря наше время».
«Нил,
вы звонили в полицию Окленда?»
«У меня не сохранился номер. Я попросил местных ребят связаться с ними. Сегодня попробую дозвониться до Хиггинса, выясню, в курсе ли он. Ладно, хватит стоять столбом. Иди спать».
«Я в порядке». Слова вырвались у него сами собой. Ваймак ничего не сказал, но его взгляд был красноречивее всяких слов. Нил замер, сверля глазами кофеварку. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем Ваймак отвернулся и налил в кружку кофе. Напитка оказалось совсем мало. Взял кружку со стола и направился к выходу. Нил шагнул в коридор, пропуская тренера, но Ваймак остановился прямо перед ним.
«Нил», — произнес он, — «между нами говоря, ты никогда не был в порядке».
Нил не нашелся с ответом, хотя слов тут и не требовалось. Ваймак, продолжая следовать обычному распорядку, вышел на утренний холод. Когда входная дверь за ним закрылась, Нил пошел обратно в гостиную и уселся на диван. Чем дольше он сидел, тем расплывчатее становились мысли. Сказывалось утомление. Наконец он снова лег на бок и задремал. Чуть позже, услышав, как вернулся Ваймак, поднял голову, но тут же снова вырубился и проспал несколько часов. Его разбудили топот шагов на лестнице и бодрый голос Эндрю. Начало разговора Нил пропустил, но по обрывкам понял, что Эндрю объясняет печальную ситуацию с завтраком. Поскольку ночевать в Колумбии они не планировали, из съестного в доме имелись только молоко и какао, которое привезла Бетси. Нил скатился с дивана и выглянул за дверь. Эндрю по обыкновению выглядел заряженным химией и готовым к новому дню. Одет он был в плотную черную водолазку, которую Нил прежде не видел. Скорее всего, Эндрю просто взял ее здесь. Чересчур длинные рукава доходили до самых костяшек и полностью скрывали шрамы. И хотя красочное многоцветие на лице было не скрыть, победа в этом бою определенно далась Дрейку нелегко. От шума поднятого Эндрю проснулся не только Нил. Все остальные тоже высыпали в коридор, словно мотыльки, привлеченные губительным пламенем. Комнаты близнецов располагались в противоположных концах второго этажа. Спальня Ники на нижнем этаже под лестницей. Именно там Нил ночевал в свой первый приезд в Колумбию. Сейчас дверь в эту комнату была открыта. В проеме стояли Ники с Кевином, а за ними Бетси. Би выглядел, если не отдохнувший, то по крайней мере спокойный. А вот на Ники и Кевина было просто страшно смотреть. Эбби, спустившаяся вслед за Эндрю, бодрилась, однако напряженная улыбка выдавала ее состояние. Эндрю продолжал трещать, как ни в чем не бывало, хотя прекрасно все видел. Таблетки приводили его в возбуждение, но никак не делали дураком. Ему явно нравилось мучить Эбби. Заметив Нила, он прервал свой бурный поток речи и остановился у подножья лестницы.
«О, а вот и Нил! А мы думали, ты потерялся?»
«Я никогда не теряюсь», — ответил Нил. «И при этом тебя не найти?» — глубокомысленно кивнул Эндрю.
«Ну, все к лучшему. Как минимум вовремя. Это решает все наши проблемы, верно, Би?»
Эндрю обернулся и поманил Бетси поближе. Она аккуратно проскользнула мимо Кевина и Ники в коридор. Ухмыльнувшись, Эндрю снова ткнул пальцем в сторону Нила.
«Он знает, где мы бросили машину, а вы знаете, где магазин. На обратном пути постарайтесь раздобыть ему какую-нибудь одежку, ладно? Не то он скоро начнет вонять».
«Пожелания насчет завтрака будут?» — осведомилась Бетси.
«Да нет, ничего особенного не надо», — сказал Эндрю. «Можете спросить вон у тех бесплотных духов, но вряд ли их сегодня интересует меню. Теряете навыки, Би». «А, погодите. Нилу понадобится вот это».
Эндрю похлопал себя по карманам, с третьей попытки обнаружил искомое и сразу передал Бетси, так что Нил не успел заметить, что это. Психолог шагнула к Нилу, однако Эндрю удержал ее за край кофты.
«Exits», — сказал он. «Карточка у Кевина».
Бетси пошла обратно к Кевину за кредитной картой. Эндрю хлопнул в ладоши, привлекая внимание Нила.
«Не забудь про мои ножи, они мне понадобятся. До встречи».
Эндрю отсалютовал, приложив два пальца к рассеченному виску и двинулся на кухню. Только когда Бетси подошла к Нилу, он сообразил, что ему отвели роль ее подручного. Хотел было возразить, но слова застряли в горле. Обвинение, которое вчера вечером бросил в него Эндрю, все еще соднило в груди тяжелой раной, слишком свежей, чтобы к ней прикасаться. Напоследок, бросив взгляд на Кевина и Ники, Нил развернулся и вслед за Бетси вышел на крыльцо. Навигатор в машине Бетси для удобства был закреплен на лобовом стекле. Как только устройство поймало сигнал, она нажала несколько кнопок и подождала, пока загрузится маршрут. Унылый голос с британским акцентом рекомендовал двигаться на восток. Бетси убавила громкость почти до минимума и вырулила с подъездной дорожки. Нил смотрел в окно, старательно притворяясь невидимкой, однако его тактика не сработала.
«Дэвид просил меня побеседовать с тобой», — начала Бетси. «Понимаю, обстановка немного непривычная, но, пожалуйста, имей в виду, на наш сегодняшний разговор распространяются такие же правила конфиденциальности, как и на обычную консультацию в клинике».
«О чем нам с вами говорить?» — удивился Нил. «На вашем месте я бы больше беспокоился за Ники. Он приехал домой в надежде поладить с семьей, а теперь его семья окончательно развалилась.
Нике повезло иметь такого неравнодушного друга, как ты».
«Я ему не друг», — возразил Нил. «Просто товарищ по команде».
«Ты ему не друг или он тебе?» — поинтересовалась Бетси. Поймав его озадаченный взгляд, она уточнила. «Это две большие разницы, и одно без другого не редкость. Прости, что строю догадки, но мне кажется, он считает тебя своим другом».
Нил отмолчался, и она продолжила.
«А как насчет остальных членов команды? Они твои друзья?»
«К чему мне друзья?» — вопросом на вопрос ответил Нил. «Я приехал сюда играть. Это прописано у меня в контракте. Это я и делаю. Вы на эту тему хотели поговорить?»
«Я собиралась поговорить о том, что произошло вчера вечером. А еще о тебе. Хочу убедиться, что на ближайшие несколько недель у тебя есть поддержка. Если не желаешь обсуждать второе, можем вернуться к первому. Расскажешь, как все случилось?»
«Зачем мусолить эту историю? Наверняка вы уже 100 раз слышали ее от Кевина и Ники. А тренер пересказал вам все, что узнал в полиции. Может, вы даже из Эндрю вытянули ответы. Мне нечего добавить».
«Можешь хотя бы объяснить, зачем вошел в комнату с клюшкой?»
«У вас есть пистолет?»
Когда Бетси покачала головой, Нил продолжил.
«Представьте, что есть. Однажды ночью вы просыпаетесь из-за того, что кто-то ходит по дому. У вас есть право дать чужаку отпор. Вы не знаете, вооружен ли этот человек, но на всякий случай берете с собой пистолет. Если он на вас нападет и вы выстрелите, полиция сочтет это необходимой обороной. Пистолета у меня не было. Была клюшка».
«Я понимаю, к чему ты клонишь. Но ведь никто не подозревал, что Эндрю в опасности».
Бетси произнесла это утвердительно, поэтому Нил не ответил. Остановившись на красный сигнал светофора, она молча взирала на него и только когда зажегся зеленый, сказала.
«Грань между самообороной и преднамеренным убийством очень тонкая, Нил. Зачем ты пошел с клюшкой наверх?»
После долгой паузы Нил хмуро буркнул. «Я знал, кто такой Дрейк».
«Откуда? Эндрю тебе о нем рассказывал?»
«Кое-что. Не все. Я знал, что оклендская полиция завела дело на Спиров и что родной сын Кэс — морской пехотинец. С голыми руками против морского пехотинца. Шансов у меня не было, вот я и захватил с собой клюшку. Нил уставился в окно, мечтая, чтобы этот разговор поскорее закончился. Я на время отдал ее Аарону, чтобы подержал, пока я выбью дверь. А забрать уже не успел.
Итак, ты ворвался в комнату. Что ты там увидел?
Дрейк напал на Эндрю.
Нил сказал правду, но ему самому она отчего-то показалась ложью. Короткое описание из четырех слов не передавало и доли того кошмара, который предстал его глазам. Я потерял равновесие и чуть не упал. Аарон среагировал быстрее. Он ударил Дрейка вот сюда. Нил показал на себе, где именно клюшка проломила череп Дрейка. Сильно ударил. Так что Дрейк умер сразу. Раз Эндрю отдал вам карточку, значит, копы забрали клюшку, так? Ты хотел бы получить ее обратно?
Вы хоть представляете, сколько она стоит? Конечно, я хочу ее вернуть.
И тебя не смущает, что она послужила орудием убийства?
Да кого там убили-то?
Интересно, хмыкнула Бетси.
В молчании они въехали на парковку перед магазином. С утра в рабочий день свободное место у самого входа нашлось легко. Бетси вытащила ключи из замка зажигания, выключила навигатор и посмотрела на Нила.
Что бы ни натворил Дрейк, он погиб жуткой смертью буквально в двух шагах от тебя. Было бы вполне понятно и естественно, если бы ты после этого испытывал горе или шок.
Нил понимал, что лучше всего сейчас соврать, но у него перед глазами до сих пор стояли побелевшие костяшки Эндрю, вцепившегося в изголовье кровати. В ушах до сих пор звучал смех, приглушенный подушкой. Если бы Нил мог, он залез бы себе в голову и выкорчевал все воспоминания. Но это было невозможно, и все, что ему оставалось, — сорвать свой гнев на Бетси. Да, не она посадила Эндрю на таблетки 2,5 года назад, но кроме нее выплеснуть раздражение Нилу было не на кого. «А я вот не испытываю», — вяло проговорил он. «И знаете что? Эндрю тоже. Он хотел, чтобы она защищалась, чтобы искала оправдания. Буйный отцовский темперамент заставлял кровь кипеть, рвался наружу. Но Бетси лишь невозмутимо ответила. «А ты его спрашивал?»
«Спрашивал?» — изумленно переспросил Нил.
«Он сказал, что ничего не чувствует. Вы сами вчера видели, как он улыбался. А вы слышали, как...»
Нил рубанул рукой воздух, затыкая самого себя, прежде чем наговорить лишнего, и вышел из машины, хлопнув дверцей. Бетси, разумеется, вышла с другой стороны, и он попытался прекратить разговор.
«Все, хватит об этом».
«Нельзя постоянно держать все в себе», — сказала Бетси. «Нужно давать чувствам выход, выговариваться. Неважно с кем. Со мной, с Дэвидом или с товарищами по команде. Мне никто не нужен. Позволь нам хотя бы связаться с твоими родителями».
«Нет», — отрезал Нил и двинулся к входу.
Бетси вошла вслед за ним, но больше ничего не сказала, и в магазине они разделились. В это время дня в отделе одежды никого не было, однако возле примерочных дежурила пожилая консультантка, которая сортировала неподошедшие покупателям вещи. Соизволив оторваться от своего занятия, она отперла для Нила одну из кабинок. После того, как дверь за ним закрылась и щелкнул язычок замка, Нил вывернулся из куртки. Распрямил футболку, посмотрел на себя в зеркало и замер. Пятна засохшей крови Дрейка почернели. По крайней мере, Нил думал, что это кровь Дрейка, хотя она вполне могла принадлежать и Эндрю. На мгновение он снова ощутил ее запах. Острый, жаркий, кисловатый. 2 месяца назад Ваймак сообщил им, что Сет умер от передозировки наркотиков. В ту ночь Нил сказал Эндрю, что не понимает мотивов самоубийц. Миньярд ушел от темы, но оказалось, что под его напускным безразличием скрывается болезненный личный опыт. По словам Эндрю, Сет не видел для себя другого выхода, кроме саморазрушения. Нил тогда его не понял, считая, что выход есть всегда. Всегда есть спасительная задняя дверь, автобус или паром. Путь к отступлению, каким бы тяжелым и пугающим он ни был, неизменно давал ниточку надежды. Нил не мог представить своей жизни без этой утешительной мысли. Он перевернул руку и посмотрел на чистое запястье. За долгие годы в бегах на его теле появилось множество шрамов, но ни один из них не был следом раны, которую он бы нанес себе сам. Нил провел короткими ногтями по тыльной стороне предплечья, увидел, как расцвели на коже алые полоски, и усилием воли заставил себя вернуться к текущей задаче. Подходящую одежду он нашел быстро, а на то, чтобы отыскать Бетси, времени ушло больше. Пока она выбирала продукты, он держался поодаль.
Глядя на полную корзину, Нил понимал, что Бетси затаривается не на один раз, и чуть не спросил, надолго ли она в Колумбии, но удержался от вопроса, не желая снова ввязываться в разговор. Ему и так с ней еще ехать. Впрочем, когда они снова сели в авто, Бетси не произнесла ни слова и молча отвезла его в Эксетс. Нил в одиночку зашел в магазин и купил новую тренировочную клюшку, оплатив покупку корпоративной картой. Как и вчера, смотреть на цену в чеке было жутковато. Нил расписался, сунул свой экземпляр в карман, сделав мысленную пометку извиниться перед Ваймаком за расточительность, и вернулся в машину. Теперь оставалось заехать всего в одну точку. После особняка в Балтиморе, где прошло детство Нила, дом Хэмиков был последним местом на планете, где ему хотелось бы побывать снова. Машина Эндрю по-прежнему стояла у обочины. Бетси припарковалась сзади и протянула Нилу ключи, но тот не пошевелился. Последние кусочки пазла сложились в голове, и все же он отказывался воспринимать картинку целиком. За руль своего автомобиля Эндрю не пускал даже Аарона и Кевина. «У тебя же есть водительские права, верно?» Права у Нила были, даже несколько, но ни в одних не значилось его теперешнее имя. «Да». «Обратную дорогу знаешь или поедешь за мной?» — спросила Бетси. «Езжайте». Нил наконец взял у нее ключи. «Мне еще нужно забрать ножи Эндрю». «Я подожду». Нил ожидал такого ответа, хоть предпочел бы его не слышать, и тратить время на бесполезные споры не стал. Он пересек лужайку и позвонил в парадную дверь. После третьей попытки с той стороны наконец послышались шаги. Мария открыла дверь так, что через щель виднелась лишь половина ее лица. Вызвало ли эту осторожность чувство вины, или женщина опасалась яростного возмездия, Нил не задумывался, но сил убеждать ее словами у него не было. Он просто взялся за дверь рукой, так, чтобы Мария не могла захлопнуть ее, не сломав ему пальцы, и вставил в щель ногу. «Впустите меня», — попросил он. «Вчера мы кое-что у вас забыли». «Я сама принесу», — ответила Мария. «Скажи, где это лежит?»
«Под матрасом кровати, которую вы приготовили для племянника».
Мария отшатнулась так резко, что едва не захлопнула дверь. Но пробиваться в дом Нилу не пришлось. Она отпустила дверную ручку и убралась с дороги. Отойдя на несколько шагов, женщина обхватила себя руками так крепко, словно хотела сжаться до пустоты. Нил прошел мимо нее и направился наверх. Лютера нигде не было. Нил надеялся, что Хэмик-старший сидит за решеткой. Вчера он выломал дверь в комнату, а приезд полиции, криминалистов и медиков только усугубил разруху. Сейчас дверь была чуть приоткрыта, но кто-то догадался завесить проем одеялом, соорудив подобие шторки. Нил сдернул одеяло, пускай Лютер с Марией вешают снова, и швырнул его на пол. Дверь со скрипом распахнулась. Он щелкнул выключателем. Нил не раз видел смерть и при виде крови не падал в обморок. Но, бросив взгляд на развороченную кровать, застыл на месте. Простыни уже унесли, но остался матрас, залитый почерневшей кровью Дрейка. На стенах и занавесках тоже темнели пятна. Нил посмотрел на изголовье кровати, словно ожидая увидеть впечатанные в дерево пальцы Эндрю, и сглотнул, подавляя внезапную тошноту. К кровати он подошел, дыша через рот. После всех вчерашних манипуляций матрас лежал криво, но его вроде бы никто не трогал. Нил сунул под матрас руки, приподнял. Повязки Эндрю лежали там, где Нил их оставил, на деревянных рейках. Забрав их, он отпустил матрас, и тот упал обратно. Нил шагнул назад, остановился и снова обвел глазами царивший в комнате разгром. Он и сам не знал, сколько так простоял, глядя на кровь, но в какой-то момент спохватился. Надо уходить, пока за ним не явилась Бетси. Он не хотел, чтобы она увидела это зрелище и начала задавать вопросы. Ответов у Нила не было, были только гнев и сожаление. Он поспешно спустился с лестницы, едва не слетев с нее кубарем. Не встретив Марию в коридоре, Нил оставил входную дверь, распахнутой настежь. Потом прошел между машинами, чтобы Бетси увидела повязки, которые он забрал, и остановился у водительской двери автомобиля Эндрю. Снял блокировку, сел за руль и хлопнул дверцей слишком сильно. Зная, что Бетси ждет, пока он тронется, быстро отрегулировал сиденье и зеркала, вставил ключ в замок зажигания, но замер, так его и не повернув. Нил научился водить машину в Европе в 13 лет, но еще никогда не ездил в одиночку. Во время долгих ночных перегонов они с матерью сменяли друг друга за рулем.
После ее смерти он перемещался то автостопом, то пешком и успел хорошо изучить особенности дорожного движения в Штатах. Теперь же он остался наедине с дорогой и рулем, который поскрипывал под его стиснутыми пальцами. Нил глубоко вдохнул через нос и выдохнул через рот, стараясь отогнать запах крови и соленой морской воды. Окинул взглядом сиденье, словно ожидал увидеть кровь и на них, и с силой почти до хруста повернул ключ. Затем отъехал от обочины и направился обратно к дому Эндрю. Водить авто в Колумбии ему еще не доводилось, да и у хемиков он был всего дважды, однако заранее постарался запомнить дорогу. Напрягать память все-таки приходилось, но частые пробки позволяли не спеша сориентироваться. Он был только рад отвлечься. Когда считаешь повороты, некогда думать о залитом кровью матрасе и безумном смехе Эндрю. Рядом с машиной Ваймака стоял незнакомый автомобиль. Наверное, это Уотерхаус, предположил Нил, с утра пораньше взялся за новое дело. Нил припарковался на подъездной дорожке, оставив сзади место для Бетси. Решив, что продукты она вполне донесет сама, Нил забрал свои вещи и двинулся к дому. Заглянул в гостиную — никого. Пошел на кухню. Эбби и Ваймак сидели за столом. Нил отдал тренеру квитанцию и кредитку. «За одну могу вернуть деньги», — сказал Нил.
«Я похож на человека, которому нужны твои деньги, умник», — отбрил его Ваймак.
Шелест пакетов возвестил о появлении Бетси. Кухня была тесноватой даже для троих, а теперь показалась Нилу еще меньше. Он отошел от стола, освобождая для себя немного пространства, и спросил. «Адвокат приехал?»
«Даже два», — Ваймак перевел взгляд на Бетси. «Может, объяснишь, в чем дело?»
Психолог кивнула, но вместо ответа задала встречный вопрос. «А Ники и Кевин где?»
«Ники хотел обнять Эндрю и чуть не напоролся на кухонный нож», — сообщил Ваймак. «Кевину хватило ума увести его. По-моему, они закрылись в комнате Ники».
«Ники ранен?» «Слава богу, Дэвид подоспел вовремя», — сказала Эбби. «Секундой позже и...» Бетси посмотрела на Нила. «Будь добр, сходи к ним, ладно? Мне нужно переговорить с Дэвидом и Эбби». Нил отложил клюшку и пошел переодеваться. Окровавленную одежду сложил в пакет, который запихал на дно мусорной корзины в ванной. Посмотрел на свое отражение. Несмотря на чистый и опрятный вид, он по-прежнему ощущал себя грязным. Проверил, не осталось ли под ногтями крови. Затем наклонился поближе к зеркалу и осмотрел корни волос. Краска еще держалась. Он уже взялся за дверную ручку, как вдруг услышал возбужденный голос Эбби. Слов было не разобрать, однако в интонациях отчетливо сквозило возмущение. Нил приложил ухо к двери, но Эбби уже снова понизила голос. Пытаясь не шуметь, Нил повернул ручку и приоткрыл дверь. Затаил дыхание, ожидая, что скрип петель его выдаст. Тишину ничто не нарушало, и он выскользнул в коридор. Спальня Ники находилась совсем рядом, так что они с Кевином тоже могли слышать, как бушует Эбби, но дверь в комнату была закрыта. Сверху также не доносилось ни звука. Нил осторожно прокрался поближе к кухне. Эбби старалась говорить как можно тише, однако благодаря ее резкому тону слова звучали отчетливо. «Одной травмы на другую не приведет ни к чему хорошему, а только усугубит ситуацию. Я понимаю, к чему ты клонишь, но это не выход». «Это единственное этичное решение», — возразила Бетси. «Ты не имеешь права».
«Имеет», —
отрубил Ваймак. Эбби сдавленно выдохнула, словно не могла поверить, что он выступил против нее. Повисла напряженная пауза, затем тренер заговорил снова.
«Если ты считаешь, что это наилучший вариант, я не буду препятствовать. Уверен, ты действуешь на благо моих ребят».
«Прости», — сказала Бетси. «Я знаю, как это повлияет на игровой сезон».
«Ты занимайся Эндрю, а сезон — это уж моя забота».
«Эндрю не согласится», — привела последний отчаянный довод Эбби. «Уехать — значит оставить Кевина без присмотра. С тех пор, как Эндрю взял его под свое крыло, они не оказывались друг от друга дальше, чем на разных концах кампуса. Он не захочет ничего перекраивать, особенно после того, как Рико сменил округ».
«Согласие Эндрю не требуется», — сказал Ваймак. «Все решает звонок Бетси».
Услышав достаточно, Нил шагнул на порог кухни. Бетси сидела за столом лицом к двери. Эбби и Ваймак так сосредоточенно глядели на нее, что не заметили его появления, но Бетси подняла глаза и посмотрела в дверной проем. Казалось, ее ничуть не удивило, что их разговор подслушали. «Куда вы его увозите?» — нахмурился Нил.
Эбби вскочила из-за стола и бросила на него виноватый взгляд. «Нил, я не слышала, как ты вошел».
Не обращая на нее внимания, он повторил. «Куда вы его увозите?»
«В больницу Истхейвен», — сообщила Бетси. «Я хочу снять Эндрю с таблеток».
Пол под ногами Нила качнулся.
«Что? Это пока не официально», — продолжала Бетси. «Нужно одобрение мистера Блэквелла, прокурора по делу Эндрю. Он приехал вместе с мистером Уотерхаусом, чтобы оценить ситуацию. Вряд ли он будет возражать, так что уже к вечеру мы можем поместить Эндрю в Истхейвен».
«Поместить? В смысле, запереть?» — сказал Нил.
«Доктор Эллерби и мистер Уотерхаус составили соглашение таким образом, чтобы у стороны обвинения возникло как можно меньше придирок. Одно из условий, которое обязался соблюдать Эндрю, — пребывание под круглосуточным наблюдением в период реабилитации. Больница в Истхейвене — одна из лучших в штате. Эндрю будет в хороших руках».
«Но как долго?»
«Пока неизвестно», — ответил Ваймак. «Планировалось, что Эндрю пройдет реабилитацию в мае по окончании учебного года. Чтобы вывести лекарство из организма, нужно время. Когда голова у него прояснится, медики определят следующий шаг. То ли будет достаточно регулярных посещений психолога, то ли потребуются новые транквилизаторы. Учитывая полное нежелание Эндрю сотрудничать, стоит рассчитывать где-то на 4-5 недель».
«Если мы приведем его в порядок к Новому году, это будет чудо», — добавила Эбби с нотками прежнего отчаяния. «Вы заставляете Эндрю пройти через синдром отмены и реабилитацию одновременно».
«Либо все, либо ничего», — сказала Бетси. «Сама знаешь».
Когда Эбби открыла рот, снова собираясь возразить, Нил вдруг произнес:
«Сделайте это».
Его негромкий возглас привлек взгляды всех троих, но сам он смотрел только на Бетси. В машине ему хотелось нагрубить ей за то, что она поддерживает чудовищный метод лечения Эндрю. Она не оправдывалась, знала, что в этом нет нужды. Как и он, Бетси сознавала, насколько жестоко продолжать эту терапию, и уже связалась с людьми, которые могли помочь Эндрю. Бетси улыбнулась. Сдержанно, но одобрительно. «Обещаю сделать все возможное. Пожелаешь нам удачи?»
Взяв со стола плитку шоколада, она повела Ваймака и Эбби на второй этаж. В удачу Нил не верил, но, глядя им вслед, на нее надеялся.